Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. В этом часе с нами, с вами в студии Светлого радио преподаватель высшей школы бизнеса МГУ Нина Алексеевна Корякина. И мы говорим о том, что принято называть социальной ответственностью бизнеса и в целом социально-экономическими отношениями с точки зрения людей, с точки зрения тех ценностей, которые заставляют людей делать какое-то дело, а бизнес — это дело, социально ответственным. Вот вы в прошлой части программы рассказали эти потрясающие личные истории студентов, которые в рамках учебной программы, допустим, идут в хоспис и переживают там как волонтеры, помогая, что-то делая или даже встречаясь с резидентами хосписа, получают какой-то внутренний, очень важный опыт. Может быть, даже какой-то экзистенциальный опыт особенный. А вот и потом они возвращаются в аудиторию, допустим, и слышат что-то про социальную ответственность бизнеса, про историю меценатства и так далее. Вот как это, казалось бы, очень личное, очень опять такое внутреннее переживание соотносится с представлением о том, зачем бизнесу благотворительность и социальная ответственность?
На самом деле абсолютно напрямую. Потому что если мы посмотрим истории наших современников, крупных предпринимателей, которые занимаются благотворительностью, достаточно широко, это и Владимир Потанин, и Елена Геннадьевна Тимченко, у которых замечательный фонд, и Рубен Варданян, и Вагит Аликперов, Алишер Усманов. Ну, список можно продолжать. Если мы посмотрим, они давали интервью, и мы эти интервью со студентами изучаем, когда они говорят, почему они занялись. Очень часто в основе лежит вот такая личная история. Мы студентам доносим мысль о том, что так или иначе бизнес ваш, уже сам мир, само общество потребует, чтобы он был социально ответственным. Так или иначе, какие-то социальные проекты у вас будут. Или вы и ваша семья будете участвовать в благотворительности. Что выбрать? Какое направление? Зависит от вас. Вот от той самой личной истории, которая либо произошла, либо не произошла. И эти личные истории у всех разные. А вместе все это как раз и выливается вот в это понятие корпоративной социальной ответственности, ну, отчасти, да, корпоративная социальная ответственность отчасти включает в себя корпоративную филантропию, то есть благотворительные проекты, корпоративное волонтерство. И в любом случае студенты, имея этот личный опыт и помня о том, что они пережили, они будут, например, с пониманием относиться, если кто-то из их сотрудников скажет: вы знаете, я вот в эту пятницу, у меня волонтерский проект, я хотел бы взять отгул, потому что мы, не знаю, едем с фондом «Старость в радость» по домам престарелых навещать бабушек и дедушек. Наш выпускник уже с пониманием отнесется к этой истории. Или когда к нему обратятся какие-то некоммерческие проекты и скажут там: вы знаете, вот у нас вот такой проект, не могли бы вы оказать нам какую-то помощь? Может быть, он будет помогать не деньгами, а это будут пробоны или in-kind услуги. Может быть, он предоставит какие-то ресурсы своей компании или помощь каких-то своих специалистов, опять же, понимая, что социальная ответственность — это еще и вот это, да, еще и такие вот формы существуют. Мы студентов ознакомили со всем этим спектром. Дальше они смотрят, что отзовется.
Вот вы сказали, что когда вы студентам в аудитории рассказываете про то, что такое корпоративная социальная ответственность, вы говорите, откуда она взялась и почему сегодня бизнес уже без нее просто не может. А вот что вы говорите студентам? Что такое КСО? откуда эта ответственность взялась, эта сама идея взялась, что важно. Я почему об этом спрашиваю? Потому что все-таки студентам все подается в очень конкретной, удобно воспринимаемой форме. Я думаю, что для слушателей это тоже будет важным. Вот так вот как-то разобраться, может быть, и в понятиях, и в реалиях.
На самом деле, опять мы говорим о преодолении вот этой раздробленности, да, о преодолении вот этого ощущения, что вот здесь я делаю бизнес, вот здесь у меня семья, вот здесь у меня какие-то личные увлечения и так далее. Бизнес существует не в вакууме. Казалось бы, идея очевидная, но она очевидная сейчас для нас с вами, когда мы увидели уже достаточно много и техногенных катастроф, и каких-то гуманитарных проблем, возникших по вине бизнеса. А изначально вот была вот эта раздробленность, было вот это ощущение, что вот, вот я здесь делаю бизнес, да, здесь у меня личная жизнь. И, с одной стороны, общество столкнулось с тем, что бизнес может приносить совершенно конкретный, ощущаемый, измеряемый вред этому самому обществу. И, соответственно, бизнес перед обществом в ответе хотя бы за компенсацию вреда. С другой стороны, бизнес имеет огромный потенциал. Бизнес всегда в авангарде. Бизнес – это инновации. Бизнес – это самые креативные умы. Бизнес – это те, кто идут на опережение. Бизнес двигает вперед все остальное. Технологии, науку, все прочее. Он... Впереди идет предприниматель, у которого вот другая картинка мира, который понимает, что это можно сделать лучше, что это можно сделать быстрее, что это можно сделать эффективнее. Если у бизнеса есть вот этот драйв внутренний, то, как у любого супергероя, с большой силой приходит большая ответственность. Ну, история Человека-паука – это, в общем, история бизнеса. Если у тебя вот такой потенциал, если ты можешь менять... планету, ну, на самом деле, мы видим колоссальные изменения, которые несут, например, современные технологии. И мы видим, как эти изменения, это на самом деле, да, у каждой монеты есть как минимум две стороны, если не считать ребра, да. Те же самые технологии, которые, с одной стороны, отвлекают детей от занятий, да, и там кто-то, может говорить, превращает детей в зомби, те же самые технологии дают возможности для людей с какими-то ограничениями абсолютно нормально, адекватно участвовать в каких-то важных для них процессах. Бизнесу дана эта сила, в бизнес заложен этот потенциал, бизнес должен ответственно этот потенциал реализовывать, помня о том, что я это делаю не только сейчас для себя, а я это делаю для мира, где будут жить мои дети, где будут жить мои внуки, мои соседи, мои друзья. Соответственно, я должен просчитывать риски. Соответственно, я должен смотреть, какое влияние это окажет на все общество. Я не имею права об этом не думать.
Есть представление о том, что корпоративная социальная ответственность – это... когда бизнес денег заработал и дал на детский садик. Насколько это верно?
В 90-е было такое понятие «благотворительный рэкет».
Так, хорошее начало ответа на вопрос.
Ну, может быть, это еще как бы живо где-то в отдаленных, очень отдаленных уголках, надеюсь, что погибло вместе с лихими 90-ми, это когда совсем все было плохо с федеральным бюджетом. Ну, мы помним все, да, что такое 90-е. И приходил бизнес в какое-то место и говорил: о, я хочу здесь построить заводик. Да, у меня вот есть мысль, у меня есть капитал, у меня есть идея, у меня есть ноу-хау. Дайте мне, пожалуйста, разрешение на эту землю, да, я хочу взять долгосрочную аренду. А местная администрация говорила: построишь детский садик – дадим. Вот это называлось благотворительный рэкет, потому что администрация искала, ну, как бы не своей выгоды, да. Им нужен был детский сад, а строить его не на что. Вот тут пришел бизнес. Я бизнесу руку немножечко вывернул, чутка, вот, они мне детский садик построили, и мне хорошо, и им вроде не очень накладно, и они получили свою, значит, землю под заводик, под свой. Поэтому та история, про которую вы говорите, это немножечко вот из области благотворительного рэкета, если только речь не идет о том, что раньше назывался ведомственные детские сады, да, там...
Нет, но я имел в виду, скорее, сам факт такого отождествления, в принципе, понятия социальная ответственность с понятием давания денег на что-то.
С понятием неких мифических лишних денег.
Ну, каких-то денег. Вот.
Лишних, как обычно. Ну, у них лишние деньги, лишних денег ни в каком бизнесе нет, лишних денег вообще не бывает. Но я думаю, вот вряд ли есть хотя бы кто-то из слушателей, у кого есть лишние деньги. Вот прям лишние, прям взял бы и выкинул. Ну, вряд ли. Да, всегда есть какие-то... Даже если у человека все его потребности покрыты, он знает кого-то, кому нужно, и он поможет кому-то, кому нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нина Алексеевна Корякина, преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И в этой последней части нашей беседы я хотел бы вас спросить, может быть, о таком самом непростом во всей этой истории, как мне кажется. А как сделать так, чтобы компания стала социально ответственной? Чтобы компания была социально ответственной? Невозможно же написать методичку, по которой, значит, все сотрудники будут обязаны там волонтерить, переживать личный опыт экзистенциальный в хосписах, вообще расти духовно, приносить пользу окружающему миру и любить своих сотрудников, значит, соседей по ньюзруму. Вот как эти вещи, в принципе, могут быть, ну, как-то применены на практике?
Опять же, все уже давно известно из исследований по организационной культуре. Этот тон задает лидер компании. Если для лидера компании это важно, то это состоится.
Я
Если для лидера
ответа.
Компании это не актуально, ну, дальше можно как-то работать с лидером компании.
Я просто ждал, как бы подсознательно этого ответа про лидера, и это да. И многие гости, с которыми мы в этой студии общаемся на эти темы, говорят, конечно, многое зависит от руководителя. Но следующий вопрос. Получается, общество в этом смысле, ну, как бы обречено ждать хорошего руководителя. Вот есть в компании хороший человек, вот он как-то воспитался, вот родители хорошие были, вот он там пережил свой опыт, вот и бизнес вокруг него, может быть, в целом регионе, значит, будет социально ответственным. Нет, умываем руки, ничего не поделаешь. Так это выглядит, вот, с вашей точки зрения?
Ну, не совсем, потому что... Если говорить о том, кто может сделать компанию социально ответственной, то, конечно, начинаем с руководителя. Один работник, тем более там низшего звена, не сделает компанию социально ответственной, это само собой. Но это не снимает личной ответственности с каждого из нас. Никто не мешает вам лично быть волонтером, рассказывать о своем опыте другим. Вот, например, глобальная инициатива «Щедрый вторник» уже третий год в России. Традиционно в последний вторник ноября, в этом году это 27 ноября. Это возможность любой проект, вот абсолютно любой, маленький, может быть, не очень большой, там собрать посылку в дом престарелых, собрать вещи для сдачи в чарити-шоп, собрать какую-то коробку кормов, поводков, подстилок для приюта для животных. Что-то такое сделать. Маленькое, локальное, это можно сделать. Вот я могу это сделать у себя в отделе. Мне не надо ждать, пока руководитель придет и скажет: «Ребята, устраиваем щедрый вторник». Зачем? Это можно приурочить, не знаю, к Новому году, к Рождеству, к Хануке, к чему угодно абсолютно. Сказать: «Ребят, вы знаете, а я вот езжу в дома престарелых, а вот мы сейчас собираем новогодние подарки для бабушек, дедушек. Если вдруг у кого-то есть желание, вот фонд «Старость в радость» вот дает такой вот списочек, можете купить такой подарок, я отвезу». Пожалуйста, это может происходить как личная инициатива. Да, это не будет инициатива вашей компании пока, но где гарантия, что руководство, когда об этом услышит, не скажет: смотри-ка, как интересно, а почему бы нам не растиражировать это на всю компанию? Это может быть, этого не произойдет, а может быть, произойдет. То, что человек делает лично сам, это его личная ответственность. Он не сможет поменять компанию свою всю и сразу, но какие-то местные изменения, какие-то локальные подвижки, они вполне в нашей силе. Потому что то, что у нас происходит, например, в Высшей школе бизнеса, то же самое начиналось с инициативы одного-двух людей. Одного-двух людей. Сейчас у нас волонтерское движение, сейчас у нас благотворительные проекты, у нас есть люди, которые стали, вот как бы благодаря всем нашим разговорам, стали донорами ФНКЦ имени Димы Рогачева. То есть, ну, какие-то вещи, которые, может быть, у нас были мероприятия, когда мы сами, своими силами организовали благотворительный концерт, и мы собрали для фонда «Старость в радость» 330 тысяч рублей за один раз. Ничто не предвещало на входе. Ничто не предвещало. И это не была инициатива сверху, нам не ректор МГУ сказал: ребята, надо делать благотворительную историю. Это было наше желание, а потом выяснилось, что на других факультетах есть люди с такими же желаниями. И мы, когда встречаемся, выясняется: о, а там делают вот это, а там делают вот это, а там делают вот это. Может быть, не очень заметно, да, и нет впечатления, что у нас вот такие есть общевузовские движения, пока их, наверное, и нет, но очень много локальных инициатив в результате могут вместе дать какой-то такой синергетический эффект. Поэтому, если вам хочется сделать что-то на рабочем месте, не останавливайте себя.
Вот мы заговорили про то, что невозможно написать методичку про то, как быть социально ответственным.
Да, про экзистенциально-духовное насыщение работников, да, наверное, невозможно.
Невозможно. А это же целая большая тема, которая касается, мне кажется, не только именно бизнес-проектов, которые касаются любого коллектива, любого какого-то дела, где несколько людей собираются и думают: давайте мы сейчас пропишем вот регламент, вот как мы будем жить. И насколько это вообще эффективно для коллектива, для жизни?
Поверить алгебре и гармонию? Ну, не знаю. Конечно, понятно, иногда желание, иногда потребность формализовать какие-то процессы. Это и в бизнесе, это и в образовании. Но...
А вот что нельзя формализовать? Что можно, а что нельзя?
Ну, конечно, нельзя формализовать отношение человека к этому делу. Вы можете формализовать какие-то, ну, скажем, традиции, что, например, там раз в месяц работник имеет право взять, за счет компании, раз в месяц он берет отгул, если он, да, тратит его на волонтерство. Вы можете это формализовать и записать. Работник имеет право раз в месяц пропустить рабочий день, заранее там предупредив так-то, так-то, если это он делает для волонтерского проекта, для участия в волонтерском проекте. Но заставить человека раз в месяц ездить на волонтерский проект вы не можете. Вы можете прописать, что он имеет право на это, да? Вы можете прописать, если человек там то-то, например, там, да, когда человек донор, он день сдачи крови, у него, по идее, ему выдается справка, да, это день, в который он может не приходить на работу. Дальше вы, как работодатель, можете как-то это узаконить, что да, мы принимаем эти справки, да, вот человек, пожалуйста, если вы в этот день сдаете кровь, пожалуйста, вы в этот день не работаете и так далее, и так далее. Или, может быть, там даже как-то, ну, там, не знаю, ну, не премировать, ну, как-то отмечать, да, там, людей, которые поучаствовали в каких-то акциях, в каких-то проектах, которые для вашей компании значимы. Это вы можете формализовать, но вы не можете заставить людей желать в этом участвовать. Вот прописать, что каждый работник должен захотеть в этом участвовать, нереально. Вы можете что-то делать, чтобы смотивировать людей, но как это откликнется, вы не знаете.
А вообще есть у руководителя компании возможность работать с личными качествами сотрудников. Вот как-то рассматривать личные качества сотрудников как, конечно, во-первых, как ресурсы, во-вторых, как-то на них влиять, если это допустимо.
Ну, у нас в любой компании мы же понимаем, что есть вещи, которые поощряются, и есть вещи, которые наказываются. На уровне даже личных качеств. Усердие поощряется, лень наказывается. Тщательность поощряется, расхлябанность наказывается. Или, например, расхлябанность поощряется. Тоже возможно. И так далее. Да, на самом деле система поощрения и наказания существует в любой компании. Мы просто можем не задумываться о том, что мы в основном будем говорить с вами про поступки, что поощряются и наказываются какие-то поступки, но в основе всех этих поступков лежат качества, иначе мы бы вообще не заморачивались регулировать эти поступки. Мы регулируем через эти поступки, через поведение. Да, мы регулируем поведение, но через поведение мы можем регулировать и качество. Воспитывать сотрудников – это здесь, может быть, мы уже входим в такую область уж деликатную, не сильно измеряемую, да. Но влиять, может быть, не воспитывать, но влиять однозначно, конечно. И опять же, здесь главный тон будет задавать руководитель. Несомненно. Если для руководителя социальная ответственность на первом месте, если для него она приоритетнее маржи, приоритетнее прибыли, это сыграет во всей компании обязательно. Это будет транслировано во все решения, несомненно.
Вот мы сегодня с вами размышляем в рамках беседы под таким подзаголовком «Вера и дело». Вот я как раз хотел бы уже, так, двигаясь к завершению программы, про веру как раз-таки поговорить, потому что вот недавно в Москве прошел форум активных мирян «Фавор», и там выступал, в частности, предприниматель Алексей Васильчук, который рассказывал про то, как ему один его друг, предприниматель, тоже говорит: а вот ты как-то миссионерствуешь в компанию себя, ты работу с коллективом проводишь? Тут его спрашивают: нет, а как? Ну как, я раз в месяц собираю компанию, значит, рассказываю про православие, там, всем в храмы. Хотя, как поясняет уважаемый Алексей Васильчук, это вот его собеседник переживает период неофитства такого, и вот хочет всех просветить. А вот, ну, это такая, скорее, комичная, может быть, антипример такой, да, комичная ситуация. А вот в здоровом ключе возможно ли, в принципе, руководителю компании делиться верой, делиться радостью веры с сотрудниками, как-то рассматривать веру собственную как ресурс в управлении компанией в бизнесе?
Но это не новая мысль, что благовествую в случае крайней необходимости, используя слова. Вот мне эта мысль в данном контексте очень созвучна, что здесь надо слова использовать в случае крайней необходимости. Дела гораздо громче говорят, чем любые прекрасные сентенции о вере, чем самые лучшие цитаты, которые мы можем подобрать из Священного Писания. Мы можем украсть абсолютно все офисы иконами. Они не будут говорить о наших ценностях так, как говорят наши конкретные поступки. И если человек последователен, и если человек последовательно все свои решения принимает как вот перед Богом и все свои решения поверяет Писанием, ну, духом, да, скорее, чем буквой, это будет, ну, если не очевидно, то тем, кому это не очевидно, те спросят: а почему ты поступаешь так? А что тебя заставило? А почему ты здесь сделал вот так, а не вот так? И люди подтянутся к этому примеру. Это или, по крайней мере, будут подражать делам, будут подражать поступкам, и в результате у нас те самые цитаты, да, что вот вера без дел мертва, покажи мне веру твою из дел моих, да, из дел твоих. И другая цитата, да, «Подражайте мне, как я Христу». Если вера будет проявляться в делах, этим делам захочется подражать, люди будут подражать через вас Христу. Может быть, не зная и не формулируя это для себя как-то, но жить по Евангелию, и рано или поздно они обязательно к Евангелию придут так или иначе, потому что они проникнутся этим духом, и они начнут задаваться этими вопросами. А такая вот открытая проповедь... Любой человек имеет право на исповедание своих религиозных взглядов, но в рамках какого-то контекста, мне кажется, вот как раз вот в случае крайне необходим, когда люди задают вопрос, а почему у вас так? А почему вы делаете вот это? Например, я не знаю, я думаю, что многие мои студенты, наверное, абсолютное большинство удивятся, узнав, что я вот церковленная православная христианка. Я об этом не говорю никогда. Не приходится к слову. И более, опять же, в рамках моего контекста, это может быть воспринято как то, что я немножко выпячиваю этот опыт по сравнению с опытом других конфессий,
которые у нас присутствуют. Это, конечно, да. Я как раз хотел спросить, но чуть по-другому. Вы же наверняка рассказываете студентам про опыт дореволюционной России.
Конечно.
Там, про Мамонтовых, Абрикосовых, Морозовых и так далее. Эти люди, которые, конечно, где-то в ядре, в зерне, в корне свое мировоззрение строили на Евангелие, на христианство,
да,
они были верующими православными людьми.
Многие были из таких традиционных староверских
конечно,
семей.
Конечно, да, поэтому я так аккуратно говорю, ну, вот там, угу. Может быть, разная принадлежность конкретно внутри православия, это и староверы, или не староверы, но корень один, корень Евангелия, и для этих людей это в любом случае было самым главным корнем, самым главным камнем, на котором они стоят. Вот насколько здесь студенты готовы это видеть и это считывать как какой-то важный смысл, важный пласт той культуры.
Опять же, мы студентам говорим, у нас сейчас это отдельный, выросло в отдельный курс истории предпринимательства, который идет на первом курсе бакалавриата. Наш курс «Социальные ценностные аспекты бизнеса» идет на втором, дальше на третьем курсе у нас идет «Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса». То есть у нас прям целая
стержневой
программа.
Курс,
да,
как говорят.
Да. Мы говорим им об этом. И при этом говорим, посмотрите, пожалуйста, в свои религиозные традиции. Вы найдете таких же людей, которые, будучи искренними и искренне стремясь исполнить заповедь вот в том понимании, в каком для них заповедь существует, вели себя очень-очень похоже. Очень похоже. Поэтому, да, у нас с вами могут быть разные религиозные воззрения, но если мы искренне с вами будем стремиться к Богу, искренне будем стремиться помочь ближнему, очень наши поступки будут созвучны.
Ну, это да, спасибо большое за эти слова, это очень такая мудрая и преподавательская позиция, да, необходима совершенно, абсолютно для аудитории светского вуза, где совершенно разные люди. А вот для вас лично, как это видится? Вот я в одном интервью с бизнес-консультантом говорил с ним про там, ценности компании, корпоративные ценности, и я его спросил, а вот там, ценности, о которых вы говорите, это евангельские ценности? На что он мне ответил, а что, бывают какие-то другие ценности, кроме евангельских? И это, в принципе, мне показалось очень интересным, что сама эта мысль. Вот вы бы с ней согласились со самой такой постановкой вопроса? А что, бывают какие-то иные ценности, кроме евангельских, ну, для вас лично?
Здесь, опять же, надо быть немножко осторожными в терминах, потому что, ну, вот что такое ценности, да? Для кого-то богатство – это ценность, для кого-то успех – это ценность. И человек действительно вот, вот ради этого пойдет по головам, ради этого будет не спать, не есть, не пить, ради этого будет чем-то жертвовать, потому что для него это ценно. В этом смысле ценности субъективны. Мы, как верующие люди, говорим о том, что помимо субъективных ценностей есть и абсолютные ценности, те ценности, которые заявлены в Евангелии. Опять же, я лично верю, что они глубоко созвучны ценностям других религий, по крайней мере, авраамических религий. И здесь мне, опять же, лично мне, поскольку я нахожусь, и я ценю вот этот вот контекст, когда у нас люди разных религий, причем, то есть у нас вот есть семьи, где исповедуется иудаизм. Не просто семьи еврейских корней, а семьи, где реально люди стараются жить согласно Торе. У нас есть мусульмане, для которых тоже вот ислам не пустое слово. И я думаю, что если мы все искренне, нам есть о чем говорить. Если мы искренне стремимся к Богу, если мы искренне стремимся соразмерять свою жизнь с тем, чего Он от нас хочет, а не чего мы сами хотим, нам будет о чем разговаривать. Для меня это... И мы будем говорить об одних и тех же ценностях, но я их буду называть евангельскими. Кто-то будет говорить, что это ценности там, Торы или это ценности Корана, но мы будем говорить об очень-очень созвучных вещах.
У меня последний вопрос, который я задаю всем гостям в рамках этих бесед о вере и деле. Кто такой предприниматель? Я задаю этот вопрос, понимая весь спектр возможных ответов, и были разные случаи, когда человек говорил, ну как, тот зарабатывает деньги. Я говорю, а как же там попытка сделать мир лучше? Не, ну понятно, попытка сделать мир лучше, говорит, не человек, но все мы хотим сделать мир лучше, бизнес – это про деньги. Такая точка зрения. Другая точка зрения, что предприниматель – тот, кто предпринимает усилия, чтобы сделать мир лучше, а деньги – это показатель успешности и ресурс для выполнения идей. Вот вы что бы сказали? Предприниматель – это кто?
Прежде всего, новатор. Это прежде всего человек с новаторским, нестандартным, креативным мышлением и человек с колоссальной внутренней такой творческой энергией. Человек-дело. Не тот, который будет рассуждать, а который возьмет и сделает. И сделает по-своему, сделает не так, как делают другие. У него будет свое видение того, как это можно сделать, и он сделает это по-другому. Не обязательно сразу же лучше. Это человек, которого не останавливают неудачи, у которого вот этот запал внутренний очень долгосрочный, и он будет двигаться вперед, потому что он движим таким видением мира, совершенно другим видением мира, видением своего места в этом мире. У него есть вот это ощущение такое внутреннее своего предназначения, что вот только я могу вот сделать вот так, кроме меня это никто не может, и я пойду, и я это сделаю, чего бы это ни стоило. Я пройду через все неудачи, я научусь, я поднимусь, я встану, и я добьюсь.
Спасибо большое. Это было определение того, кто такой предприниматель, от Нины Алексеевны Корякиной, преподавателя Высшей школы бизнеса МГУ. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам
тоже. В студии
был
Константин Мацан. Это программа «Светлый вечер». До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».